Докучаев, снимаешь. Я хотел понять, аэродинамика учитывалась вот в этой задаче?
Ну, это очень высоко летают орбиты, и их, они вне.
Я понял, высокие орбиты.
Начальное значение высоты перигея 800 километров, а потом оно растет.
Спасибо. Еще вопросы?
Вот это, я, к сожалению, Володь, я, к сожалению, сейчас не могу точно сказать.
Так, значит, да. Какая величина перигея получилась вот в той особой точке? Сколько, 900?
Нет, я говорю, там, где 500 лет.
Да, где 500 лет.
Признаюсь честно, я в какой-то момент решила, что мне не важно соударение, мне важно понять вообще эволюцию. Даже на самом деле,
понятно. Вот, нет, понятно.
Там я вообще взяла и отключила, вообще говоря, землю, как, так сказать, уровень, до которого нельзя, ниже которого нельзя падать. Да. Вот. И это надо мне проверить вообще. На самом деле там, в общем, что-то было. Но на самом деле видно, тут же видно с другой стороны еще одна вещь, что вот мы же можем, так сказать, двигаться снова еще лучше. Ну, в общем, это...
Нет, мы можем стартовать вообще в той точке.
Ну, вот именно, да, из нее-то и надо стартовать.
А через сколько лет там получилась вот эта точка?
Это вот, если можно вернуться, значит, 2150 и минус 2070, да? Значит, 150 лет плюс еще, ну, и еще немножко... в прошлом веке.
А, ну это, в общем, не
добьемся. Да, это и тоже, века, да, да, это тоже достаточно много, да. Да.
Понятно. 150 лет. Понятно. Да. Хорошо, да. Спасибо большое. Чукаев Владимир Николаевич.
Еще вопросы, пожалуйста.
Дарья Ивановна, я вот до конца не понял, каков эффект учета эволюции орбиты Луны по сравнению с неучетом, вот в двух словах.
Ну вот эволюции в процессе орбиты Луны, да? Каков эффект? Ну, значит, если мы... Да, понятно. Дело в том, что вот когда мы, собственно говоря, здесь использован такой прием. Значит, мы сравниваем с решением... ограниченной задачи двух тел, трех тел, да, и там орбиты обязаны быть компланарными. Поэтому мы сравниваем фактически вот решение, полученное по реальным возмущающим телам, с решением, полученным по задаче ограниченной задачи. Вот другого эксперимента мы не делали.
Еще вопросы? Благодарю вас, можно присесть, докладчик.
Да, а может выступить?
Если желание у кого-нибудь какие-нибудь соображения высказать по существу всех трех докладов, которые здесь были. Тогда позвольте мне на правах вице-председателя, которым меня назначил временно Равильевич, значит, высказать несколько соображений в связи с тем, что мы здесь услышали. Ну, прежде всего... о первых двух докладах. Я хотел бы сослаться, прежде всего, еще на один классический пример, который не был здесь упомянут. Это история с Skylab'ом, который упал совершенно не в то время, когда ему полагалось. Получилось, что американская затея с тем, что они вместо того, чтобы Аполлон-18 организовать, значит, с полетом на Луну после 17-го, где первый единственный в своем роде специалист, кроме пилотов, которые летали до этого, это Шмидт, побывал на Луне. Но они решили запустить все-таки Skylab. Вот тем временам это была, конечно, вещь очень серьезная. Чуть не 80 суток, по-моему, провели астронавты там. А потом этот самый объект упал в силу, как тогда объясняли, совершенно неожиданных и весьма существенных флуктуаций атмосферы. Вот, так сказать, добавление к тому, что здесь говорилось о коварстве атмосферы. Ну и не могу удержаться от того, чтобы в связи с этим упомянуть о событиях, которые связаны были с экипажем. Но экипажей это должно было быть несколько, а оказалось, что всего один. Больше летать некому. Поэтому этот самый экипаж, я не помню, к сожалению, фамилии сейчас, из трех человек был, значит, использован для того, чтобы усилить эффект встречи товарища Брежнева и товарища Никсона, которые происходили тогда. Кэмп-Дэвид. И вот телевидение в то время показало такой впечатляющий кадр. Эти самые президенты сидят за столом, значит, кушают и выпивают, а где-то на заднем плане стоят в парадной форме три пилота, как казалось, потому что недалеко от вертолета, на котором они прилетели. Вот. Ну вот постояли, эти самые большие люди откушали, но к барскому столу не пригласили. Потом выяснилось, что это вовсе не пилоты, а что это те самые три астронавта, которых, значит, привезли на случай, если большие эти самые особы захотят с ними пообщаться за столом. Но не захотели, так они как прилетели, так и улетели. Значит, ну вот это одно замечание. Второе касается вот какого аспекта проблемы. Вот эти исследования, связанные с сильными флуктуациями плотности атмосферы, о которых говорилось, они в каком-то смысле стимулировали работы по созданию гибких программ управления входом в атмосферу, в том числе с второй космической скоростью летательных аппаратов. Это привело к появлению целого цикла работ Митрогенча Хацимского и его соавтора Сахарулидзе, не знаю, к сожалению, его имени и отчества. Книжка существует, где воедино собраны результаты этих работ. Эти же самые гибкие программы, конечно, применялись потом и на шаттле, и на нашем Буране. И, значит, их появление было связано с тем, что невозможно было заранее запаять какое-то программное управление, которое не учитывало бы вот этих флуктуаций. Ну и мне приятно видеть в этой аудитории Наташу Балашову и Игоря Михайловича Сидорова, которым принадлежит тоже одна из первых работ в этой области, которая была опубликована, где использовался предложенный Игорем Михайловичем метод управления с моделью, в том числе и для такой задачи. Такая публикация, подаренная автором, у меня существует. Могу ее, если Наташа забыла ее существование, могу предъявить. Ну и, наконец, последнее, уже к последнему из докладов. Значит, мне приятно отметить здесь, что вот тот цикл работ, который последние годы проводится в ВИКИ, направленный на то, чтобы приспособить подходы современные к тому, чтобы проектировать более квалифицированно, ну, космические аппараты нового поколения для исследования задач солнечно-земной физики, что они, значит, все-таки успешно развиваются, и хотел бы привлечь внимание аудитории к тому, что помимо вот той проблемы, о которой здесь говорила Виктория Ивановна, существует еще и проблема рабочего тела. При существенном увеличении ресурса работы бортовой аппаратуры на передний план, значит, выплывает не только баллистический аспект проблемы, о котором здесь говорилось, но и проблема ориентации, которая требует расхода рабочего тела. Вот, значит, ВИКИ проводятся работы и в этом направлении, которые дают надежду на то, что можно будет существенно расширить возможности одноосной ориентации, скажем, на Солнце, не используя для этого затраты рабочего тела, а действуя по тому же принципу, по которому маховичные системы и геродинные устроены, но только не применяя шарнирные какие-то механизмы, а используя довольно тонкие магнитогидродинамические эффекты. Здесь об этом говорилось уже в этой аудитории не раз. Ну, если кого-то из присутствующих заинтересуют подробности и в том, и в другом аспекте проблемы, связанные с повышением длительности успешного функционирования космических аппаратов научного назначения, то мы сможем с этими результатами познакомить тех, кто им будет интересоваться. Ну и в самое уже заключение хочу сказать, что мне приятно видеть здесь многих своих коллег по СНИИ МАШИ, по НИИ-4, которые, значит, своим появлением здесь демонстрирует, что все-таки существует какая-то преемственность тех результатов, которые когда-то на заре всей этой самой науки возникало, вот, возникали, и вот того, что мы видим сейчас, когда есть надежда, что эти все-таки исследования обретут второе дыхание и будут успешно продолжаться и дальше. Благодарю за внимание.